Мы продолжаем чтение избранных глав из книги Ирины Соловьевой «Вся жизнь – служение добру». Читает Ася Демина.
Из дневника Людмилы Георгиевны Алексеевой. Май 1996 год. Папа был, как сказали бы сегодня, прогрессивным человеком. Ему нравилось все новое и современное. В квартире Филимоновых появился и первый в подъезде телевизор КВН. До сих пор не знаю, как расшифровывается это название – но у нас оно звучало как «купили, включили, не работает». Телевизор был с маленьким экраном и с линзой, в которую надо было наливать воду. Весь дом ходил к нам по расписанию смотреть программу через эту самую линзу. И я даже написала стихотворение на эту тему, но сейчас уже плохо помню его. Оно было посвящено именно этому телевизору. Радиоприемник я включала вечерами и, медленно вращая ручку, ловила радиоволны по всему миру. Будучи совершенно нежадным и открытым, он всегда старался помочь, а потому к нему нередко обращались за советом и помощью жильцы всего дома. В нашей коммуналке, да и в доме в основном жили женщины. Мужчин после войны осталось немного. И папа, конечно же, всем помогал. То чайник залудит, то петли дверные подтянет, то замок новый поставит, то кровать смажет, чтоб не скрипела, а то и гардеробчик сладит из досок. А еще он замечательно чинил обувь, умел подшить брюки, сам кроил и шил рубахи, причем вручную. И вообще, он был на все руки мастер. Жизнь, как говорится, научила. Иногда папа уходил в воспоминания и рассказывал, как он служил в армии красноармейцем-кавалеристом в войсках Буденного. Отец говорил об этом сдержанно, но с явным теплом и уважением. Мой папа, Георгий Григорьевич, старался поддержать каждого в любых его задумках и начинаниях. Отцовских знаний и физической силы вполне хватало, чтобы то, за что он брался, получалось. А потому многие испытывали к нему трепетное уважение. Поддерживал он и меня, не ругал, если у меня что-то не получалось. Но однажды он все-таки наказал меня, и то не по-настоящему, а снял ремень, сложил его в петлю и потряс им в воздухе, сделав при этом жутко недовольное лицо. Это случилось, когда я у своей подруги попросила поиграть домой куклу, а отец подумал, что я ее украла. Он всегда мне говорил, что в дом ничего чужого не носить. Беспокоился за кражи. Время было голодное и бедное, и дети воровали друг у друга игрушки. Вот отец меня тогда и вразумил этим ремнем. Вообще-то так поступали почти все родители. Следили за детьми, и если в доме появлялась даже пуговичка, то сразу допытывались, откуда она, и заставляли вернуть обратно. И обязательно попросить прощения. Я знала, что папа был честным и прямолинейным человеком. Видимо, за эту прямолинейность он не раз страдал, вплоть до того, что, служа в милиции, был сослан в Сибирь во времена руководства Ягодой. Только чудом они с мамой вернулись в Москву, когда отец был реабилитирован, а в 1945 году его восстановили в рядах Коммунистической партии Советского Союза. По увольнении из милиции в середине 60-х он работал в типографии на Смоленской улице, а позже садовником в сквере-парке гостиницы «Украина». Его каморка была недалеко от памятника Тарасу Шевченко. Внук Игорь любил эту работу деда и с удовольствием помогал ему в обихаживании сквера. А было ему тогда 7 лет. Напутствие отца дочери. Из дневников Людмилы Георгиевны. «И все-таки, какие качества я унаследовала от своего отца, Георгия Григорьевича Филимонова? Думаю, что многие. Уж больно я его любила. 2 года, как его нет с нами. Мы постарели, вырос сын, и сегодня, 19 февраля 1996 года, я вспоминаю о своих родителях, но более всего об отце. За окном снег и метель, вот так же 2 года назад было холодно. В то раннее утро 1994 года, когда умер папа. Умер он дома, не проснулся и все. Еще до прихода врача-специалиста я сделала сама омывание тела, а когда пришла врач, то просто помогала ей во всех необходимых процедурах. Сын пригласил священника, отца Алексия Байкова, и батюшка с алтарником отпевали прямо у нас дома. Трудная, боевая, яркая жизнь моего отца закончилась тихо и достойно в кругу семьи. Так что же главного и ценного я взяла в жизнь от своего папы? Прежде всего, стремление работать над собой, сохранять выдержку и мужественность в любой жизненной ситуации. Решать ее, а не идти на поводу у эмоций. Папа всегда говорил мне, что решай все делами, что именно дела в конечном счете исправляют твою беду, а не те переживания, которыми она вызвана. Папа научил меня быть смелой и последовательной, никогда не обещать, если не сможешь выполнить обещанное. Держать слово, ценить свое, а главное чужое время и не опаздывать. Не брать чужого, но иметь свое, им же и делиться. Никогда не врать и не следовать слепо принципам, сохраняя рассудительность и трезвость ума. Самая короткая дорога та, которую знаешь. Часто говорил мне отец, а самое надежное – своими ногами. Хочешь правильно принять решение, руководствуйся своими совестью и честью. Они и ноги твоей жизни, и карта твоего пути. Следуй только им и не собьешься. Последние годы папа каждый день молился утром, перед едой и на ночь. Носил крестик, но мне ничего не навязывал. Как-то раз он поинтересовался, хожу ли я в церковь. Я ответила, что редко, а он продолжил. «Доченька, а ты ходи, не стесняйся. Ходи, так надо». Я даже день запомнила. Это было 26 июня 1988 года. Тогда маме, как умерла, исполнилось 6 лет. Мы в этот день ездили с отцом и мужем на Хованское кладбище и посадили цветы. А еще мне отец оставил напутствие. Написал его на бумаге и передал в тот день, когда я впервые вступила в стены Московского университета и приступила к занятиям. Привожу весь текст в своем дневнике, сохраняя отцовскую манеру написания без особой правки, за исключением орфографии и пунктуации. Итак. Люда, дочь моя, теперь я вижу, что ты стала взрослой и начинаешь свою личную жизнь. Учись хорошо, будь хорошей женой и примерной матерью. Я всегда тебя берег, но пришло время отпускать тебя, чтобы и ты своими учебой и трудом доказала, что являешься настоящим человеком и достойным гражданином нашей великой Родины. Жизнь не бывает легкой и простой, а потому наберись терпения и будь сильной и смелой. Помогай слабым и всем, кто просит тебя о помощи. Твоя будущая профессия к этому обязывает. Никогда не лги и не приступай к черту закона. Не пользуйся благами своего служебного положения. Ни на минуту не забывай, что ты слуга народа, и все, что ты имеешь, не твое, а принадлежит государству и всему нашему народу. Береги от позора наш род, род Филимоновых. Храни честь мундира и всегда слушай только свою совесть. Живи по справедливости, а поступай по совести. А еще люби Родину, и если потребуется ее защищать, то, не раздумывая, с оружием в руках вставай на защиту своей страны. В этом и состоит счастье, чтобы так жить. Так будь же счастлива, дочь моя, Людмила Георгиевна Филимонова. Твой отец, Георгий Григорьевич, коммунист, член КПСС 1945 года. Удивителен все-таки труд писателя-публициста. Сколько сложных, порой драматичных судеб проходит через страницы и строки непростого, но интересного его дела. Встречи, беседы, письма и документы постепенно заполняют ящики его письменного стола, откладываются, хранятся и перечитываются. Приходит время, и они, вызрев писательской душе, ложатся на чистые страницы, постепенно вырастая до статей, очерков и даже книг. Полученное ранее образование психолога помогает не видеть и вычленять главное, рисуя на листе бумаги объемный выразительный портрет моего героя. Радости и печали, встречи и расставания переплетаются в едином замысле. И кем бы ты ни был в этот момент, исследователем, хранителем, а то и просто случайным свидетелем, ты всем своим естеством, всем опытом и знаниями стараешься отразить и донести до читателя то главное, что и зовется судьбой, характером того, о ком ты пишешь. Еще немного, и ты уже роднишься с ним, и вы вместе страдаете и радуетесь на всем пути создаваемого тобою произведения.
Шел 1946 год. Вопреки всем трудностям и бедам послевоенного времени, как и положено, в 7 лет Люда Филимонова поступила в школу для девочек. Первый раз в первый класс. Школьная страна знаний гостеприимно распахнула свои двери для маленькой первоклассницы. Мне хорошо запомнилась та строгая и теплая забота, которой нас постоянно одаривали наши учителя, да и обычные люди, запишет много позже в своих дневниках Людмила Георгиевна. Военное время породило у взрослых свое особое отношение к детям, очень нежное, бережное и внимательное. Да, много погибло на войне людей. Не было семьи без потери и горя, и в нас, маленьких гражданах страны, взрослые видели тех, кто должен будет стать по-настоящему счастливым, вырасти крепким и здоровым, продолжить строить светлое будущее нашей страны для грядущих поколений, а отсюда тепло и забота о нас. Мы это понимали и стремились быть такими, какими хотели нас видеть наши родители и учителя.
Главное свойство жизни – жить. Из воспоминаний Людмилы Георгиевны. Помню, как мама водила меня в первом классе в школу. Стояла теплая и сухая осень. Шли переулками, а повсюду играла музыка. Где-то радио, где-то и патефон. За осенью подоспела зима. И папа впервые в моей жизни принес домой елку. В тот же вечер он смастерил гирлянду, покрасив несколько небольших лампочек йодом, зеленкой и марганцовкой. На макушку водрузил наконечник, вырезав из консервной банки пятиконечную звезду. А ведро с водой, где стояла крестовина, укутал мешковиной, от которой почему-то изрядно воняло гнилой картошкой. Родители нарядили лесную красавицу, а я накидала на ветки вату, напоминавшую снежные хлопья. Ждали полночь. В квартире никто не спал, и я слышала, как у Марьи Ивановны играет музыка и доносятся мужские и женские голоса. О чем они говорили, я не понимала. Но только один из мужчин все время что-то пытался объяснить или доказать, а потому нет-нет, да и выкрикивал громко: «Дай сказать, дай я скажу». На Новый год жарили картошку на сале и ели соленые деревенские грибочки, купленные по случаю на Киевском вокзале. Родители выпили, а мне налили компота из сухой рябины и дали моченых яблок. Потом папа с мамой решили потанцевать. Пластинок у нас не было, а потому они оба пели песню, кажется, «Окрасился месяц багрянцем», и танцевали под такой вот необычный аккомпанемент. Мама, стоя посреди комнаты и растянув за плечами пуховой платок, покачивалась на месте, а папа выхаживал вокруг нее кругами, закидывая то одну, то другую руку за затылок и время от времени шлепал руками по каблукам начищенных до невозможного блеска сапог. Медленно осыпаясь, елка простояла почти до самой весны, а потому, чтобы хоть как-то сберечь остаток иголок на ней, мы старались ходить чуть ли не на цыпочках. Ко мне нередко заглядывали ребята, мы рассаживались у елки, подолгу смотрели на гирлянду и молчали. Однажды Славка Харитонов, сосед по улице, разглядывая светящиеся лампочки, неожиданно произнес: «Я тоже своим детям лампочки на елку сделаю». Мы все застеснялись и почему-то начали над ним смеяться. Тогда он встал и, указав на меня пальцем, серьезно так сказал: «Вот ты, Людка, и родишь мне». Все еще больше развеселились, а я почему-то обиделась и на Славку, и на себя, и на них. Пришла первая послевоенная весна. Незаметно исчезли мартовские проталины, отжурчали ручьи, отзвенела апрельская капель, набухли почки, и май обрушился на Москву цветением сирени и вишни. Во дворах все шумнее и праздничнее звучал аккордеон, и народ вечерами не сидел дома, а устраивал танцплощадку прямо у подъезда. Жизнь не терпит пауз, и при всякой возможности хочет и стремится жить. Да, жить – таково ее свойство. А война противоестественна для жизни. Война пагубна для нее. И это знает и понимает всякая женщина. Поэтому мы, женщины, и не воюем. Мы – источник жизни. Мужчины-то не зачинают, не вынашивают, не рожают. А потому и играют до седых волос в войнушку, как называли ее наши мальчишки. Как же это правильно, что детство не видит ни разрухи, ни печали, не замечает ни слез, ни горя взрослой жизни, А если что и заметит, так быстро забывает, берет и переключает свое внимание на что-то иное и живет так, как ему и положено свыше, с полным ощущением счастливой жизни, даже не ощущением, а просто счастьем. Я вовсе не была исключением и тоже все видела и запоминала в счастливом цвете, хотя картинки войны остались навсегда в моей памяти. И страх от бомбежек не исчез и по сей день, а мне ведь скоро 70. Видимо, желание жить, учиться, творить и мечтать о хорошем еще в детстве запрятало и закрыло эту самую боль на 7 огромных замков, лишь одну радость выпустив наружу. Что-что, а нытиком я никогда не была, жаловаться не умела, да и обиду не таила, все ляпала сразу в лицо. Позже от последнего решительно отказалась. Говорить в глаза все, что думаешь, не всегда правильный выход. Надо очень внимательно подумать, прежде чем так поступить. Пожалуй, ради сохранения отношений много чего стоит и не договаривать, а то и просто молчать. В жизни все меняется быстро. А скажешь что-то дурное, так след от этого надолго может остаться в душе человека и соднить. Так что для меня молчание – золото.
Для вас звучали фрагменты из книги Ирины Соловьевой «Вся жизнь служения добру». Читала Ася Демина. Продолжение следует.